Благодать, мир всем присутствующим, друзьям, братьям и сестрам. Сегодня особую милость Бог послал для нас, чтобы снова мы могли быть в Доме Божьем. Время для того, чтобы обратиться к Священному Писанию. В прошедший четверг мы вместе с вами в церкви имели рассуждение на очень важную тему «Евангелие прощения». «Евангелие прощения» и коснулись очень важной одной мысли, друзья. Может быть, мы на нее и не обращали внимания, но она очень серьезная. Если человек имеет груз в себе против кого-то, и когда становится на молитву и не отпускает этот груз, не прощает его, Бог покаяние этого человека или этого человека не прощает. Это Евангелие, друзья, для нас, чтобы мы очень серьезно понимали. Мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Я не сомневаюсь. Независимо от нашего духовного состояния, мы все хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Это очень серьезное условие. То, что нас разъедает изнутри, то, что съедает нас, мешает нам воспринимать другого, мешает нам действительно созидать церковь, это дух непрощения. Действительно, да прямо говорить, это дух непрощения. Это не просто что-то такое, а за всем этим стоит действительно величайшее зло для того, чтобы расстроить, разрушить взаимоотношения между верующими. Если Бог пролит жизнь, в следующее воскресенье у нас будет тема «Отношение к воскресному дню». Мы взяли небольшой перерыв в изучении послания к римлянам, закончили теоретическую часть, и есть необходимость коснуться в воскресенье нескольких очень важных тем. В следующее воскресенье будем говорить об отношении к воскресному дню. А сегодня тоже очень важная тема – благовестие в жизни церкви. Благовестие в жизни церкви. Я думаю, что вы также, друзья, понимаете, что об этой теме практически христиане всегда говорят. Благовестие или Евангелие – это добрая, хорошая весть. И вы очень хорошо понимаете, что если это добрая весть, то об этой доброй вести говорить надо, правда? О доброй вести говорить надо. Мы будем сегодня говорить об этой доброй вести. Не секрет, что церковь в своей истории практически всегда соприкасалась с темой благовестия. И для благовестия или евангелизации использовала самые разнообразные методы. И при всем том, что она искала всегда вот эти методы, как лучше донести Евангелие, всегда она соприкасалась с вопросом, вопрос всегда присутствовал. Как совершать это служение более эффективно? Как совершать это служение более эффективно? Один также вопрос, который стоит сегодня перед многими церквами, перед нашей в том числе, вопрос очень интересный. Может ли церковь быть исключительно миссионерской? Может ли церковь быть исключительно миссионерской? Сегодня, ну, кто-то считает правильным вот, поднять вопрос и сказать, как мы будем называться? Наша церковь миссионерская. Я думаю, что действительно для нас вопрос стоит серьезный. Вообще, это правильно называть церковь исключительно миссионерской? Какая роль у церкви? Только ли миссионерская деятельность? Раз. Что включает в себя миссионерская деятельность? Два. И много других вопросов. Эти вопросы будут сегодня вместе рассмотрены для того, чтобы действительно и мы могли понимать, во-первых, с одной стороны, какую роль играет благовестие в жизни церкви, и с другой стороны, безусловно, искать пути, думать о том, как и наша церковь, как отдельно взятый верующий человек может принимать участие в деле благовестия. Рассуждая о принципах благовестия, развития благовестия, христианства, и сегодня сталкивается с очень серьезным вопросом, на что ориентироваться, какой стандарт. Какой стандарт, на чем мы будем основываться, чтобы развивать методы донесения, принципы донесения и так далее. На чем основывается благовестие? Я думаю, действительно вопросы, которые нас интересуют. Достаточно ли Священного Писания для того, чтобы определить суть благовестия и методы благовестия? Или для этого нам необходимо еще обращаться к богатому накопленному опыту в христианстве, не только у славян? То есть, какие методы, что из себя представляет благовестие, как оно должно развиваться, на чем мы будем основываться, говоря об этой очень важной части служения церкви. Каким это служение, эта важная часть жизни церкви представляется на страницах Писания. И основанием нашего рассуждения будет библейский текст. Евангелие Матфея, заключительно 28 глава, заключительные 3 стиха с 18 по 20. Евангелие Матфея, 28 глава, 18, 19, 20 стихи. История ясна, когда Христос завершил служение, и перед тем, как Он возносился, Он дает последнее поручение. Обычно называют это великое поручение, которое дал Христос ученикам Своим. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Сразу видно вот из прочитанного текста, что это была Божья идея. Это было Божье желание, чтобы Евангелие было донесено другим. Но очень интересный вопрос, а через кого Бог доносит это Евангелие? Через кого? Неужели у Бога не было больше путей для того, чтобы донести это Евангелие? Ну, посылал бы в каждое столетие, на каждое воскресенье по одному ангелу в каждую церковь. Еще бы их много осталось на очереди, бы ждали, приходили бы каждое воскресенье, нам проповедовали, нам говорили. Ну, улыбнемся детское рассуждение, вы скажете. Я это понимаю. Бог использует людей, не ангелов. Бог использует людей для того, чтобы Евангелие было донесено. Сын Божий, будучи Сыном Божьим, принял образ человека. И в образе человека донес Евангелие. Это важная, друзья, мысль, которая говорит о том, что в деле Евангелия Бог использует людей. Но интересно добавить к этому, что Христос, прежде чем дал вот это великое поручение, Он учеников Своих учил 3,5 года. И перед тем, как Он дал им это повеление, идите, учите, Он, смотрите, каким Он представляется. Еще раз обратите внимание на стих 18. «Приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле». Это важный вопрос. От кого поручение, друзья? От кого поручение? Когда нам дают поручение какой-то вышестоящий человек, имеющий высокую власть, у человека стремится исполнить это поручение. Во-первых, я склоняюсь к тому, что, во-первых, понимая, кто ему дал поручение, а потом само поручение. Это же, представляете, миллиарды людей, а мне только одному дали это поручение. Мы способны улыбнуться, друзья, но это действительно так. Больше человеком двигает не сама суть вести, а то, кто дал эту весть, кто поручил это говорить, кто поручает сообщать Евангелие, кто поручает, друзья. Не президент, не он, ни какая другая мировая организация. Смотрите, Христос прямо говорит, мне дана всякая, то есть абсолютная власть. Мне дана абсолютная власть, как на небе, так и на земле. Что вы понимали, кто вас поручает, кто поручает совершать это служение. Это важно, друзья, потом уже все остальное. И интересно отметить, что Христос говорит, идите. Идите, важна, друзья, деталь, которая сразу определяет принцип коммуникации с людьми. Мы коснемся очень важных вопросов сегодня. Так, как заниматься евангелизацией? Приходите к нам или мы пойдем к вам? Христос ясно говорит, идите. Что это означает? Это значит идите. Слово идите имеет два значения на языке оригинала. Одно, первое значение – это путешествуйте. А второе значение его – образ жизни. Живите. И вот эти два значения очень ясно определяют эту исходную точку, или не исходную точку, а принцип, когда мы можем доносить Евангелие. Первое – не сидите на месте, а второе – образ жизни. Вот эти две вещи, они соединяются вместе. Ваш образ жизни дает вам право говорить о Господе. Но если образ жизни ваш не соответствует, мы будем сегодня касаться этой мысли, то насколько сильным будет ваше слово? Дальше Христос ясно говорит о том, каким образом, вот идите и что сделайте. Это главное слово, которое здесь, выражение, которое стоит. В русской Библии научите, интересная мысль, научите все народы. Многие переводы, фактически это правильно, друзья, переводить так, сделайте учениками. Именно это значение закладывается в слова языка оригинала. Сделайте учениками. Кого? Кого надо сделать учениками? Христос ясно сказал, все народы. У меня возникает очень серьезный вопрос. Насколько пред Богом правильно проповедовать Евангелие только тем, кто говорит на моем родном языке? Это серьезно, друзья. Христос дает поручение. Сделайте учениками все народы. И по-другому здесь нельзя понимать. Это заставляет нас очень серьезно подумать о сути евангелизации. Если больше развивать эту мысль, то добавим слова Христа, когда Он говорил ученикам, Деяния апостолов, мы читаем эти слова, «Будете мне свидетелями, вы обо мне будете свидетельствовать». Где? Обратите внимание, это важно. То есть, где были ученики? Они были в Иерусалиме. Они связаны были с храмом, они ходили туда. Так вот, сначала научитесь свидетельствовать там, где вас знают. Знают вашу подноготную, знают. Вот если вы сумеете Евангелие донести тем, с кем вместе вы работаете, учитесь, живете, вот это даст вам силы идти дальше. Мы с большим удовольствием поедем в Африку, где нас абсолютно никто не знает. И будет нас воспринимать как инопланетян. И там будем им проповедовать. Писание не знает этого. Научитесь проповедовать там, где вы живете. Вы хорошо понимаете, друзья, я осознаю тоже эту ответственность, насколько важно мне, как верующему человеку, быть действительно Божьим человеком. Если меня во мне не видят верующего, поклоняющегося Богу человека, там, где я живу, там, где я работаю, друзья, я смирюсь сказать, имеем ли мы право говорить о Христе другим. Дальше, каким образом сделать учениками? Каким образом сделать учениками? Смотрите, Христос сразу закладывает принципы. Мы пока анализируем текст, потом несколько мыслей рассмотрим. Каким образом сделать учениками? Слова Иоанна помогают понять, что значит сделать учениками. Христос тем, которые слушали Его слово, Его проповеди, сказал прямо, «Если вы пребудете в Слове Моем, тогда вы станете моими учениками». Что это означает, друзья? На что это указывает? Каким образом люди могут быть учениками Христа? Каким? Тем, что мы хорошо споем? Тем, что мы устроим концерт какой-то? Простите, это неплохо. Но это не основание, на котором строятся или созидаются ученики. Донесите слово. Слово донесите. Благовестие, евангелизация не имеет смысла, если в основе не лежит слово, Евангелие. И дальше вы сделаете учениками, каким образом? Уча. Вот это слово «уча» вкладывает очень серьезный, глубокий смысл. Это не значит, что только вы пошли им и сказали, вы должны покаяться. Но когда люди приходят и созидают церковь призвана быть научаемой. Уча, не научив, будьте внимательны. То есть вот этот процесс научения, он постоянный. Учите их всегда. Чему надо учить? Чему надо учить? Христос прямо сказал, тому, что я повелел вам. То есть у нас нет права отходить от того основания, которое закладывает Христос. И при этом очень важная истина. Нужно людей крестить. Сначала научить, а потом крестить. Поднимается очень важный момент, у нас нет времени глубоко об этом говорить. Крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого или во имя Иисуса Христа, что является равнозначным. Хочу обратить внимание, что здесь Христос сразу утверждает Троицу. Обратите внимание на это. Он пишет, говорит так, крестя их во имя. Имя – единственное число. Не в имена Отца, Сына и Духа Святого, в имя. У каждого из нас есть фамилия, имя, отчество, что было проще понять. Если назовете имя, оно связано с вами, отчество связано с вами, фамилия связана с вами, проще, чтобы это объяснить. Но вы-то одна персона, вы один человек. Имя одно, имя Божье, но Бог Отец, Сын и Дух Святой. То есть крестите, чтобы у них было правильное представление о Боге, что Бог триединый. Это общая, друзья, информация. И еще, я думаю, что очень важно подчеркнуть, нам очень приятно, друзья, когда наши уши ублажают. и говорят, мы верующие, Бог всегда с нами, вот написано, и сея с вами во все дни до скончания века. Как замечательно, друзья, правда? Бог на нашей стороне, Он нас благословляет, защищает. Подождите, друзья, не обманывайтесь. Во-первых, вы идите и делайте учениками людей. И делайте это правильно. И вот когда вы это будете делать правильно, вот тогда я буду с вами до скончания века. Что это означает? Что дело Евангелия, благовестия, далеко не легкое дело, оно тяжелое. Но что вы понимали, что я вас не оставлю. Поэтому, говорит, вы не можете сами это делать. По этой причине я буду с вами. Итак, вот такой небольшой анализ текста прочитанного, он уже заставляет нас сталкиваться со многими вопросами, которые мы вместе с вами рассмотрим. Ответственность церкви за проповедь Евангелия. Ответственность церкви за проповедь Евангелия. Какая это ответственность? Что включает в себя эта ответственность за проповедь Евангелия? Прежде всего, благовестие – это служение от церкви. Благовестие, евангелизация, миссионерская работа – это служение от церкви. Абсолютно вся активность верующих, друзья, мы видим, этому заложено основание Священного Писания. Вся активность церкви должна быть в церкви, от церкви и для церкви. Потому что Христос пришел создать церковь. И мы призваны понимать суть вот этой тайны, глубину, насколько это возможно, понимать, что все должно быть в церкви. Абсолютно вся активность, гуманитарная, благотворительное образование, все должно связано быть с церковью, друзья. Поэтому и благовестие, как служение, оно должно быть исключительно от церкви. Церковь – это общество людей, призванных или призванных и избранных Богом для определенной цели. Церковь – это общество людей, избранных и призванных Богом для определенной цели. Какая цель? Какая цель? Петр пишет, но вы, род избранный, царственное священство – народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Главная цель церкви? Главная цель царственного священства, он так приятно, если нас называют мы цари и священники, правда? Так вот, какая главная цель, которую Бог поставил перед верующими людьми? Какая? Петр прямо говорит, возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу обратить внимание на то, что Петр здесь не говорит, кому возвещать. Не говорит. Это интересная мысль. Главное в жизни церкви – это возвещать дела великого Бога. Не сказано, кому возвещать, что заставляет нас признать один факт. Возвещать – это образ жизни. Живи, как верующий человек, и проповедуй, как верующий человек. Это не означает, что только вот иди и вот проповедуй там о Господе кому-то, где тебя не знают, и там, где тебя не знают. Служение в церкви проходит в двух направлениях. Мы маленькую деталь очень важную рассмотрим. Служение абсолютно каждой поместной церкви, в том числе и Вселенской церкви. То есть модель Вселенской церкви, она отражается в поместной церкви. Служение в церкви проходит в двух направлениях – внецерковная деятельность и внутрицерковная деятельность. Откуда это видно? Когда мы читаем слова из послания к Ефесянам, 4 главе, где Павел указывает на то, каких служителей Бог избирает для развития церкви. Смотрите, что написано. «И Бог, Христос, о Нем идет речь, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Даже беглый взгляд сразу обращает внимание вот на что. Две категории служителей. Апостолы, пророки, евангелисты. Это категория служителей, которая более направлена на кого? На неверующих людей. Вторая категория служителей, пастыри и учители, это те, которые в церкви трудятся. Но как одна группа, так и другая группа, все для созидания церкви, для взращивания церкви. Интересно, исследователи Библии отмечают факт призвания апостолов, он отразился в их дальнейшем служении. Когда Христос призывает Петра и Андрея, вы помните, чем они занимались в этот момент? Они ловили рыбу.
Христос говорит, идите, вы будете людей ловить. Идет речь о том, что будете Евангелием заниматься, благовестием. Это и отразилось, друзья, в их служении. Андрей, считаю так, Андрей Первозванный является апостолом славян. Петр, главный апостол, как принято считать, он пошел с проповедью Евангелия другим. Но, смотрите, другая пара учеников, Иаков и Иоанн. Это тот Иаков, которого Ирод, царь, убил. Остался один Иоанн. Вы помните, чем они занимались, когда Христос их призвал? Они сети чинили. Они чинили сети. Вы будете ловить рыбу, а вы будете чинить сети. Смотрите, вот это призвание, то, чем они занимались на момент призвания, отразилось в их служении. Иоанн один из глубочайших пастырей, который лечил души. Насколько глубокими являются его послания. Мы одно из посланий вместе с вами рассмотрели, первое послание Иоанна. Жизнь без благовестия – это трагедия верующего человека. Жизнь без благовестия – это трагедия верующего человека. Мы говорим с вами об ответственности церкви за возвещение Евангелия. Предыдущий пункт показал о том, что церковь призвана развиваться как в деле провозглашения Евангелия, то есть деятельность вне церкви. В то же время и деятельность внутри церкви, и все это один процесс, друзья. Это один процесс, тело Христово созидается. Поэтому церковь не может быть исключительно миссионерской. Только вот она занята там вот с кем-то, с определенной категорией людей, она не занимается духовным созиданием. Церковь не может быть ориентирована исключительно на музыкантов, исключительно на заключенных, исключительно на кого-то. Церковь – это общество, где все люди собираются. Поэтому нет права делать какую-то узконаправленную церковь. Церковь занимается пространным служением и развивает, насколько это возможно, все служения. И это, друзья, правильно. Но важно, друзья, у церкви есть две части служения. Одна часть – это вне стен церкви, другая – внутри стен церкви. Бог поставляет служителей как для внецерковной деятельности, вне стен церкви, так и для тех, кто трудится в церкви. Мы коснемся последнего пункта, вот первой части. Жизнь без благовестия – это трагедия верующего. Текст вы очень хорошо знаете. Павел пишет, если я благовествую, я занимаюсь проповедью Евангелия, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Дальше. И горе мне, если я не благовествую. Заниматься благовестием, ясно, Павел говорит так, человек, которого призвал Господь, это моя обязанность. Многие из нас работают на производстве, возможно, учитесь вы в учебных заведениях. Вы понимаете, что такое обязанность? Вы обязаны выполнять, если ученики обязаны выполнять домашние задания, обязаны вовремя сдать экзамены, обязаны присутствовать на занятиях, обязаны выполнить требования учебного заведения. Если вы работаете на производстве, вы обязаны выполнять требования. И все мы очень хорошо понимаем, что будет, если мы не будем выполнять свои требования. Те же самые слова «горе мне». Горе мне в любом деле, горе мне, если я свои обязанности не выполняю. Павел так и воспринимал, если я не занимаюсь проповедью Евангелия, мне горе. Итак, это важный момент. Жизнь без благовестия поместной церкви – это трагедия верующего. Это трагедия поместной церкви. Второй раздел, мы его рассмотрим. Это два раздела в нашем рассуждении. Что включает в себя благовестие? Что включает в себя благовестие? Согласно прочитанного исходного текста, вытекает первый пункт – обучение верующих перед началом благовестия. То есть нельзя заниматься благовестием, если перед этим не будет обучения. И ярким примером является сам Христос. Он учил их 3,5 года. Это очень важный момент, друзья. Очень важный момент, который говорит явно вот о чем. Что люди, во-первых, благовествовать – это обязанность каждого верующего. Но важно подчеркнуть, что если у него внутренней подготовки нет, он не может благовествовать. Он не имеет права благовествовать, о чем он будет говорить? О чем он будет говорить? Важно подчеркнуть, что главным основанием для благовестия является мое личное познание Христа. Знание Евангелия. Без этого я не могу заниматься благовестием. Обучение верующих перед началом благовестия. Это нормальное явление, когда церковь пребывает в обучении. Когда она пребывает в учении, понимая, что только подготовленные они могут идти на служение. Это первое, что включает в себя благовестие. Второе – это понимание сути Евангелия. Что из себя представляет Евангелие? Благовестие – это не хорошую рекламу составить. Приходите, будут замечательные певцы впервые в нашей стране, в нашем городе, ну, суперпроповедник, там вот, знаете, вам и то будет, и благотворительный обед, все вам будет. Смотрите, понимание сути Евангелия. Евангелие – это не реклама, обратите внимание. Приходите послушать у нас замечательные певцы, не пожалеете. Впервые в жизни вашей это увидите. Друзья, это не Евангелие. И я думаю, что когда вот наша церковь тоже ставит перед собой эти задачи, чтобы заниматься благовестием, очень важно понимать, что мы не можем закладывать вот эти неправильные методы, обратите внимание, в деле Евангелия, потому что они изначально неправильные. Главное – это понимание вот с самими людьми сути Евангелия. Основы Евангелия, очень коротко, друзья, у нас нет времени об этом говорить, очень коротко, основы Евангелия, знаем ли мы эти основы Евангелия? Они достаточно простые. Это святость Господня и абсолютная любовь Господня. Бог свят, Бог есть любовь. В то же время верующий призван понимать внутри себя, что абсолютно, человек обладает абсолютной греховностью, приходя в этот мир. Бог абсолютно свят, справедлив, любит человека. Человек сам по себе абсолютно грешный, абсолютно грешный. Дальше важно понимать, третья часть Евангелия – это Христос умер за грехи людей, заместительная смерть Христа и примирение с Богом, со святым Богом, грешный человек может только на основании своего покаяния. Если он понимает свою, то есть покаяние – поменять образ мышления. Мышление меняется под влиянием именно библейской информации. Но еще вместе с этим важно, друзья, подчеркнуть. Важно подчеркнуть следующее, что тот, кто другому говорит Евангелие, сила его будет в том, во-первых, что он сам будет понимать, что он прощенный Богом и будет жить как прощенный. Это накладывает очень серьезную ответственность на нас, каким образом мы можем говорить другим, то есть где успех в нашей евангелизации. Друзья, это важно, понимаем ли мы, если мы говорим, будем заниматься евангелизацией, будем говорить другим о Господе, друзья, мы этого Господа знаем, нет? Возможно, мы о Господе знаем, но Господа знаем ли? Лично мы его знаем. Изменил ли Бог мое сердце? Мы дальше коснемся очень интересной мысли, где Христос прямо говорит, о чем надо говорить другим людям, о чем? И это должен делать каждый человек абсолютно, друзья. То есть отсюда вытекает эта серьезная программа, если так можно назвать, это благовестие от сердца к сердцу. Вот это основа Евангелия, друзья. Нам так хочется сегодня собрать тысячи людей, пригласить десятки хоров, замечательные оркестры, чтобы так громыхнуть, чтобы они ах и покаялись. Друзья, это не евангелизация, это не благовестие. Благовестие – это состояние, во-первых, личное, состояние прощенного человека, которое дает тебе право говорить. Если сам ты не изменен Богом, это не видно в твоих словах, в твоей походке, в твоих принципах работы, ты не можешь другому сказать о Господе. Если ты скажешь, что это будет фальшивая информация. Это будет просто неправильная информация. Это пустой звон. Почему? Потому что ты говоришь другому то, чего сам ты не испытал. Понимание необходимости возвещать Евангелие во свидетельство, друзья. Нам следует помнить, как верующим людям, мы говорим с вами о понимании сути Евангелия. Понимание необходимости возвещать Евангелие во свидетельство. Один из серьезных моментов. Когда звучит проповедь Евангелия, это не означает, что все люди покаются. Не означает, друзья. Христос прямо сказал, когда придет конец в отношении проповеди Евангелия. Когда Евангелие будет проповедано как? Во свидетельство. Не для того, чтобы все покаялись, а во свидетельство. Друзья, это приводит нас к следующему очень важному пункту. Благовестие Евангелия, передача Евангелия – это передача того, что совершил с нами и в нас Господь. Благовестие, библейское благовестие, которое, ответственность за которое лежит абсолютно на каждом верующем человеке. Благовестие – это передача того, что совершил в нами и в нас Господь. Человек же, из которого вышли бесы, просил Христа, чтобы быть с ним. Господи, я всегда с тобой буду.
Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал где? Он нарушил повеление Христа. Он не в доме проповедовал, если так можно сказать, а проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. Вот вам миссионер, без всякой рекламы, без всяких хоров, без всяких оркестров. Когда люди видели образ жизни этого измученного, обезображенного дьяволом, бесом человека, и увидели его в другом абсолютно виде, друзья, это самое лучшее свидетельство, самое лучшее свидетельство. Я был хулиганом, я был бандитом, я был насильником, я был нехорошим человеком, но Бог помиловал меня. Видели это на лице, друзья, видели это во взаимоотношении, это было самое сильное Евангелие. Друзья, смотрите, когда Христос пришел, мы прочитали слова, они его приняли. Почему? Почему? Да потому что кто-то рассказал о том, что совершил с ним Господь. Друзья, это действительно говорит, ставит нас перед вопросами. Интересно, позвольте их задать. Измененный физически и духовно человек, каким был в данном случае бесноватый из прочитанного текста, измененный и физически, он поменялся, и духовно, и душевно человек не может молчать о действии Божьей благодати. Прощенный грешник, измененный, не может молчать, друзья. Если мы молчим, мы не понимаем, что мы прощены, что вероятнее указано то, что мы не прощены, друзья. И одна из причин, почему не прощены, потому что мы не прощаем другим и просим: «Господи, помилуй меня». А Бог не простит, если мы носим на кого-то что-то. Прямо об этом Писание говорит. Поэтому неудивительно, что именно наше внутреннее состояние является вот тем генератором, вот тем двигателем, который толкает меня и вас на проповедь Евангелия. «Идите», Христос говорит, означает «идите, живите правильно». Где вы не путешествовали, идите, живите правильно. Невозрожденный человек не способен передать Евангелие. Если жизнь моя не поменялась, мне нечего сказать. А что я могу сказать другому человеку? Я не знаю. Научите меня. Послушай, пожалуйста. Да если тебе предрекли смерть через 2 дня, тебе сделали операцию, и ты живой, то ты кричать будешь. Смотрите, я теперь жив, слава Богу. Ты будешь всем это показывать, не так ли? Видимо, ты недооцениваешь, что сделал тебе Господь. Поэтому так скромненько молчишь. И боишься об этом говорить? Но если я не благовествую, горе мне. Ваша жизнь свидетельствует ли о том, что Бог изменил вас? Моя жизнь говорит ли о том, что я возрожденный? Если она говорит, это, друзья, разговор с собой. Это не разговор с другими. Доказывать им, что я вот такой. Мы имели встречу, и один из братьев отметил интересную деталь. Когда Христос говорит, что вынь прежде бревно из твоего глаза, а потом ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Сама суть рассуждения вот к чему сводится. Когда мы начинаем не понимать друг друга, и возникает эта конфронтация, запомни одно, Христос этими словами фокусирует внимание лично на человека. Ты даже не представляешь, что в твоем глазе бревно, ты даже не представляешь. Ты думаешь, что у него бревно, но бревно у тебя. И вот когда-то это бревно, вот свое непонимание, это бурление, которое в тебя внутри, выкинешь, вот тогда бревно в глазе брата станет всего лишь навсего маленьким сучком. Интересная, друзья, деталь. Достаточно интересная. Если жизнь моя неизменена, невозрожденная, я не могу сказать другим о том, что Бог меняет мое сердце. Не могу, друзья. Итак, Евангелие. Мы обязаны благовествовать, но основа благовестия – это измененное внутри Христом сердце. Каким образом, если говорить, задаем вопрос, ваша жизнь свидетельствует об изменении? Принципы ведения бизнеса вашего, независимо от того, чем вы занимаетесь. Вы либо босс, либо подчиненный, либо промежуточный подчиненный. Скажите, пожалуйста, принципы ведения вашего бизнеса,
они показывают евангельские принципы, нет? То, как вы относитесь к работе, где бы это ни было, независимо от того, какую работу вы делаете, они свидетельствуют о том, что это другой человек. То, как вы учитесь, как вы относитесь к другим людям, свидетельствует о том, что вы возрождены. Ваша речь, ваша внешность, выражение лица, ваша коммуникация с другими, она свидетельствует о том, что вы возрождены. Ваше представление самих себя в социальных сетях, Twitter, контакты, где вы там общаетесь, они свидетельствуют о том, что вы рождены свыше, нет? Друзья, действительно, если сердце изменено, оно преклоняется перед тем, кто его изменял. Поэтому это задача, которая стоит перед нами. Ко мне вопрос, каждому из вас. Вы рождены свыше? И что вас самих для вас самих? Вас самих для вас самих говорит о том, что вы возрождены. Только измененное Божьей благодатью сердце способно передать красоту благодати. Вот когда я понимаю, каким недобрым я был, и что Бог со мной совершил, вот тогда я не буду молчать. Вот когда соприкасаешься с красотой неба, когда наполнен Божьей благодатью, ты молчать никогда не будешь. Ты кричать будешь. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Я так рад, что ты помиловал меня. Это состояние прощенного, измененного Богом сердца. Только созидающий способен содействовать созиданию. Если Бог изменил нас и вложил в свое домостроительство, вот тогда только мы способны созидать то строение, в которое Бог нас самих вложил. Идет речь о проповеди Евангелия. Вложил нас Господь в созидание церкви, а теперь занимайся тем, чтобы говорить об этом другим, чтобы тоже их созидать. Любовь к погибающим является генератором желания благовествовать. Именно любовь к погибающим является тем, что толкает нас к тому, чтобы говорить о Господе. Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? А сердце, измененное благодатью, способно проявлять Божье стремление спасать, желание донести Евангелие. Что о Христе сказано? Сын человеческий для чего пришел? Найти и спасти погибшее. Если эта благодать коснулась тебя, то ты будешь ее отражать. Ты будешь искать и спасать. Искать и спасать погибшее. Павел пишет интересные мысли. «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть, утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Что двигало Павлом? Что его подталкивало, чтобы он увиделся с римлянами? Смотрите. Он не говорит так, готовьте мне там стол побольше, людей побольше, микрофон, озвучите, пожалуйста. Я, главный апостол, приду вам проповедовать, извините за улыбку, этого нет. Вот что двигало Павлом, на чем основывало его желание увидеться с верующими? Я хочу с вами поделиться. Я хочу с вами поделиться. Это нормальное состояние верующего человека. Это не значит, что я буду там пред вами учитель, вы все будете молчать и вопросов не сможете мне задавать. Он говорит, я хочу поделиться. Павел был действительно изменен Божьей благодатью, поэтому у него было желание говорить о Господе, свидетельствовать. Я понимаю, друзья, что у нас остается еще очень много вопросов, которые мы призваны рассматривать. А что я могу сделать? А вот при моем состоянии, при моих способностях, друзья, минимальное, что каждый из нас может и обязан делать. Живи как прощенный. Живи как прощенный. Чтобы это было видно, что это совершенно другой человек. Поверьте, друзья, что люди за верующими очень и очень внимательно наблюдают. Очень внимательно. Вы даже не представляете, как за Божьими людьми люди наблюдают. Возможно, годами наблюдают. И проверяют, а прав ли он в том, что он говорит. Как минимум, друзья, как минимум, каждый из нас, если Господь его простил, может жить свято. И должен жить свято. Пусть будет, друзья, так. Призовет Господь вас, будет побуждать, иди, конкретно какое-то участие в деле Евангелия совершать. Иди это и делай. Одно помни, верующий человек, что горе тебе – это грех, если ты не благовествуешь. Это грех, если ты не благовествуешь. Благовестие в жизни церкви. Отсутствие благовестия в церкви является трагедией, грехом и горем. Отсутствие благовестия в жизни церкви является трагедией, горем и грехом. Не забывайте, пожалуйста, друзья, это. Библейское развитие приводит к библейскому благовестию, основанному на обучении и возрожденном образе жизни верующих. Библейское благовестие основывается на Библии, на обучении тех, которые возрождены свыше. Они могут далее проповедовать Евангелие и будут это делать успешно. Библейское благовестие основано на библейских принципах, а не на постоянном поиске новых методов. Библейское благовестие основано на библейских принципах, тогда оно будет правильно, а не на поисках каких-то новых методов. Главное в благовестии, друзья, главное в благовестии – это сообщить суть Евангелия. Главное в благовестии – сообщить суть Евангелия человеку. Каково твое отношение к благовестию, уважаемые слушатели? Каково твое личное отношение к благовестию? Готов ли ты свидетельствовать о своем Господе? Своей жизнью и устами. Готов ли ты свидетельствовать о том, что Бог произвел в твоей жизни? Готов ли ты? Горе мне, если я не благовествую. Итак, Христос дает поручение ученикам своим, которых долгое время учил. Мне дана абсолютно всякая власть. Человек, личность, обладающая абсолютной властью во Вселенной, дает поручение верующим, идите. То есть путешествуйте и живите. Идите и сделайте учениками все народы. Вы не можете зацикливаться, фокусироваться только на одной национальности. Не можете. Это нарушение Писания. Вы призваны жить, в этом случае думать, если так можно сказать, глобально. То есть цель перед церковью – всем проповедовать. Понимаете вы, не понимаете языка, вы обязаны проповедовать. Не так давно хоронили одного нашего славянина, который не понимал английского языка. Но на его похоронах американец свидетельствовал о нем, какое сильное Евангелие он ему донес. Когда мы с ним встречались, пересекались где-то, и я смотрел на его выражение лица, оно всегда светилось. Он всегда «Ай!» и сердце вкладывал в это, в свое простое «Хай!». И американец, узнав, что этот старец умер, дает такое свидетельство на его похоронах. Это Евангелие, друзья. Если жизнь наполнена Христом, то в вашем приветствии, в вашем отношении к людям это будет видно. А это может делать каждый. Готовы ли, свидетельствует ли моя личная жизнь? Это самое главное, друзья. А потом мои уста о том, что Господь действительно изменил мою жизнь. Много вопросов перед нами. Перед тем, кто дал нам сегодня такое так же, как верующим, великое поручение, мы сейчас, друзья, преклонимся. Много серьезных предостережений мы получили. Помните, пожалуйста, что это ответственность абсолютно каждого верующего человека заниматься благовестием. Готовы ли мы это делать? Если мы не готовы, друзья, если сегодня боюсь, стыжусь, не знаю, проверьте, пожалуйста, посмотрите на свою жизнь. Она является посвященной Богу? Ваша жизнь свидетельствует о том, что Бог вас простил, что Бог изменил ваше сердце. Ваше сердце наполнено радостью о Господе, что Он вас помиловал. Если это так, друзья, протягиваем руки для совместного служения Господу. Мы хотим развивать служение благовестия в нашей церкви. Пусть Господь прославится и в этой очень важной части служения абсолютно каждой поместной церкви и абсолютно каждого верующего человека. Аминь. Мы помолимся.